я чувствую неправильность в разделении вино на органику, биодинамику и натуральщину. Вот микроорганизмы появляются.
Выбачь, перебью. А рога, копыта, крылячьи ножки?
Это биодинамика.
А, окей.
Все это столько обозначений, такая сложная легенда, в которой не разобраться. Ребята, все в жопу. Давайте так. Есть листик, замечательно. Есть биодинамика, окей. Все, я думаю, ты подошел, взял бокалик, оттопырил мизинчик, хлопнул, прищурился, занюшил локотком, и все, можно двигаться дальше. О, это офигенно. Блін, хочу це пить безконечно.
Усім привіт! Це подкаст «Епоха крайнощів». Кожного випуску разом з нашими гостями ми намагаємося розібратись в темі, де досить непомітно можна впасти в крайність та не зрозуміти суть. І сьогодні разом з Романом Рімєєвим ми говорили про натуральне вино. Чи є різниця між органікою, біодинамікою та натуральщиною? Про суб'єктивізм як частину вина та толерантність. Чому все набагато простіше, ніж здається, та як легко вибрати ту саму пляшечку натурального? Розмова вийшла об'ємною, не без гедонізму, місцями з перцевими нотками та легкою, а після смак не покине вас ще довго. Ну ви зрозуміли, все в кращих традиціях вина. Ну що ж, enjoy!
А ти не взяла вина?
На жаль, ні.
Блін,
я думала про це.
Я за рулем, ладно. Ну, було б неплохо.
Так, друзі, привіт. Це другий випуск нашого подкасту. І сьогодні ми будемо говорити про свідоме натуральне вино. Так, ви все правильно почули. І в цій індустрії настала пора свідомості, але вона ніяк не пов'язана з тим, що ми будемо вживати його менше. В гостях в нас Head Sommelier магазину Good Wine. Не побоюсь сказати, мені здається, бренд-амбасадор натурального вина в Україні.
Роман буде так.
Рімєєв. Роман, привіт.
Привіт, Софія.
Ром, розкажи, будь ласка, коли і як в тебе зав'язались офіційні відносини, такі професійні з вином?
З вином це було достатньо давно. Мені кажеться, літ 8 назад, ми вже так можемо це зчисляти. Я працював офіціантом в обичному пабі города Днепр, и на каком-то тренинге нам сказали, что мы должны знать все о тех алкогольных напитках, которые есть в ресторане, в пабе. И там было пиво, текила, вино, и я просто подготовился, мне понравилось изучать какие-то данные, я понял, что вино — это самая сложная тема из всех, которые там есть, потому что текила — 3 абзаца, пиво — 3 абзаца на Википедии, а у вина слишком много, прямо такие кроличья нора, и ты переходишь из ссылки на ссылку, и ты понимаешь, что все так сложно. И плюс мне пообещали 300 гривен за то, что я сдам лучше всех экзамен. И вот я сдал лучше всех экзамен. 300 гривен мне эти жлобы не дали, но зато я полюбил обладать знаниями. Наверное, вот так это вот было все. Мне нравилось находить смысл в том, что я потребляю. Я точно так же хорошо потреблял водку и пиво, и вместе это делал. Но теперь это все обрело какой-то смысл, знаешь ли.
А скажи, будь ласка, ти пам'ятаєш той момент, от коли ти пройшов ці курси, да, і ти п'єш вино, і в тебе цей пазл склався, та, по твоїм рецепторам смаковим, і ті знання, які в тебе є, і ти такий, там, бургундія, і...
Блін, який хороший вопрос. Мені такое ще не задавали, не знаю, що на нього відповідати. Наверно, ні. Мені даже сейчас не удається повністю препарувати вино. І я даже отнесся к нему более философски субъективно. То есть я принял субъективизм как часть вина и предпочитаю быть с ним в каком-то балансе. И даже сейчас, уже с каким-то опытом, пробуя вино, я не могу понять каких-то деталей, я в нем копаюсь. Может быть, мне чуть меньше надо времени, чем другим, либо я чуть больше понимаю, чем остальные, которые обычно не препарируют вина. Но я всегда нахожусь в позиции недоминирующей. Я склоняю чело перед вином и говорю, окей, расскажи, что ты можешь мне рассказать. И слушаю внимательно.
Я впевнена, что ты дуже багато разів чув, яка в тебе крута робота.
Просто да, да.
Компліменти, заздрочі і так далі. Да. Скажи якісь топ-3 мінусів в твоїй роботі, не враховуючи те, що потрібно пити майже кожен день, напевно.
Ти знаєш, буквально на днях мене посетила мисль о том, що мені тяжелее всего сьогодні дається дегустація. Энергетически это самая тяжелая задача. Все думают, ты подошел, взял бокалик, оттопырил мизинчик, хлопнул, прищурился, занюшил локотком, и все, можно двигаться дальше. Но мне для того, чтобы составить объективную, хотя бы более или менее объективную заметку о вине, а не просто сказать, мне нравится или не нравится, а найти в нем детали, надо потратить огромное количество энергии. И вот сегодня я тоже приехал сюда, а на работе меня ждет 15 бутылок, которые я просто не нашел силы на них для того, чтобы их попробовать. Поэтому постепенно я понимаю, что минус моей работы сейчас заключается в том, что мне недостаточно энергии, у меня слишком много задач, и вот на дегустацию мне приходится себя заставлять идти. Но как только я сажусь за стол, как только я открываю Word и я наливаю что-то в бокал, все, там понеслось, полетело, поехало, но надо дойти до этого этапа, потому что это достаточно, с одной стороны, энергозатратная задача, с другой стороны, ты должен быть очень творческим. Ты же не можешь просто сказать, ну, кислота средняя, танины средние, аромат вот такой-сякой, закрыли вопросик. Нет, я должен эмоционально его для себя как-то сформировать, положить в голову, поэтому моя каждая заметка, она очень своеобразная. Я всегда пишу со своим каким-то стильком, с которым мне комфортно. Поэтому это становится небольшим минусом. Или давай так. Это, блин, наверное, слишком. Это не минус, просто многие не понимают, что это самая сложная часть моей работы. Вот. Ты спросила топ-3. Это был топ-1. Топ-2. Недавно у меня было интервью, мне задали этот вопрос, и я не нашел на него ответ. Я честно сказал, что, похоже, единственный минус, что это, наверное, то, что надо как-то ходить на работу еще, что-то делать как-то. А так все потрясающе. Я езжу в Европу в командировку. О, окей, ездил, хорошо. Я общаюсь с потрясающими людьми, потому что те, кто приходит к вину, обычно немного сознательнее, интереснее и глубже, чем люди, которые просто потребляют алкоголь. Я не разделяю на другие алкогольные напитки. Я говорю, что есть люди, которые пьют ради алкоголя, а есть ради вкуса. И вот те, которые пьют ради вкуса, мне с ними интереснее. Я могу находить точки соприкосновения. И вот поэтому нифига у меня нет минусов. У меня все хорошо. Классная работа, и я счастлив, что у меня получилось залететь на этот поезд.
Счастлива ты, людина.
Да.
Ты сказав про свою креативність. Я підписана на тебе в інстаграмі, я читаю твій телеграм-канал, і в мене питання. Ти завжди був таким красномовним про вино? Ну, це якби це твоя якість, скажімо так, by default, чи ти її напрацював от з досвідом? Тому що мені здається, ну, просто так як ти розповідаєш про вино, ну, я не так багато сомельє чула, ну, я не так багато з ними спілкуюся, однак з тих, які я зустрічала, ну, якби, дійсно це енергозатратно, тому що ти повністю віддаєшся, я не знаю, цими емоціями, і ти максимально намагаєшся передати іншій людині.
Во-первых, очень приятно, спасибо большое. Я всегда комплексую по этому поводу, и нахожусь в раздумьях, все ли я делаю правильно в Инстаграме, потому что мне хочется, оставаясь собой, быть полезным и вызывать эмоцию. Ненавижу ровную плоскость. Окей, пусть меня кто-то не любит, но при этом я хочу, чтобы кому-то я очень нравился. А когда я чувствую штиль, я сразу думаю, блин, все ли я так делаю? И с Телеграмом тоже. С одной стороны, там есть подписчики, это все органика, я не платил за рекламу. И все вроде так классно-классно, и столько людей, которые говорят мне спасибо, но это почему-то в момент обесценивается в моей голове. И я думаю, блин, это на самом деле никому не нравится. Вот, так что я хочу сказать этим то, что я не настолько уверен в себе, как некоторые думают. И я, по сути, вырос до какого-то вот своего сейчас нынешнего состояния за последние года 4, потому что до этого, мне кажется, я был совершенно обыкновенным во всех смыслах. Я не чувствовал никакого, я никак не выделял себя. Окей, наверное, может быть, был трудолюбивее, чем остальные, может быть, чуть разговорчивее, но до того, как я начал проводить дегустации, Это было примерно 6 лет назад. Я никогда не любил публичные выступления. Я волновался. Они у меня не получались. И, естественно, писать я тоже, наверное, не мог. Да и сейчас не уверен, что могу. Это просто какие-то коротенькие истории, которые легче всего рождаются. А если я недавно задумался, а может, я напишу книгу, сел, открыл, смог, наверное, написать только первую строчку и думаю, вот такая книга у меня и выйдет. И все, и закрыл эту тему.
Угу. Ну, ти можеш написати прозу, просто записувати всі епітети, фразеологізми, які ти говориш про вино.
Боже, так хорошо, як мене підтримують, я починаю вірити в себе. Блін, да. Можна просто писати прозу, офігенно.
Ну, так, да. А там далі, хто зрозуміє, той буде з тобою.
Клас.
Перейдемо до теми натуральщини.
Ага.
У мене була така історія, це було лише на початку, коли я тільки відкривала для себе натуральне вино. Я прийшла в один з мережевих магазинів алкогольних, який знаходиться біля мого будинку, і попросила підібрати мені якесь натуральне вино. На що я почула від продавця-консультанта, дівчинка, ну, як би всі вина натуральні. Далі я помітила, що все більше закладів в Києві розширюють свою винну карту, вони додають мега якихось нереальних позначок, листочки, зірочки, вогники і так далі, підписуючи натуральне, органічне, біодинамічне. Розкажи, що це взагалі таке, чи можна все це звести в якусь єдину категорію, чи це все абсолютно різні вина?
Вопрос такой, знаешь, на полтора часа, как раз можно, чтобы я начал на него отвечать, наши слушатели легли поспать, и я потом в конце хлопну в ладоши, они проснутся, и все, о, класс, потому что он очень масштабный, но давай попробую сократить это все до такой длины мысли. Сегодня, подчеркну это, именно сейчас, сегодня у меня сформировалось следующее мнение. Мне стало неинтересным, или я чувствую неправильность в разделении вино на органику, биодинамику и натуральщину. Я к этому стараюсь отнестись немного образнее и философски. Что это значит? Для меня имеет значение подход, чтобы тот винодел, чье вино я пью, соотносился со мной хоть с какими-то принципами. И мне нравятся истории простых людей. Конечно же, я уважаю большие бизнесы, я уважаю большие серьезные бренды, над которыми работала команда, и все так потрясающе было создано. Может быть, потому что я хочу создать такой бренд, и как бизнес мне это интересно. Но если говорить про какую-то совсем личную историю, то я люблю personal touch вот в этих винах. Когда ты знаешь винодела, когда ты примерно понимаешь, как он работает, и ты относишься к нему как к художнику, который может нарисовать картину, которую сам захочет нарисовать. Он не рисует по заказу, он рисует то, что хочет и может. А твоя задача, или точнее твой выбор уже, эту картину повесить у себя дома, либо не приобрести. Так и с вином. Я это все, вот все эти органику, биодинамику, натуральщину, я отношу к людям, которые близки мне по принципам жизненным. И то, что они сделают, будет однозначно воспринято мною с любопытством. И если что-то мне понравится, я скажу, о, это офигенно, блин, хочу это пить бесконечно. А что не понравится, скажу, ребятушки, сори, не моя тема, прохожу мимо, но вы там дальше молодцы, давайте, если кому-то нравится, я точно не буду портить и какие-то писать плохие рецензии. Поэтому сегодня, я считаю, правильнее всего для потребителя убрать из головы эти маркеры, потому что это становится так сложно. У меня даже одна, помню, знакомая, наша подруга Саша Бородина, мы сидим как-то на... это был Киев, этот берег Киевского моря. Что-то сидим так романтично. Моя жена, Влад Буйвол, ее парень, будущий муж, сидим, она говорит, Ром, ну вот расскажи, на самом деле, какая разница между органикой и биодинамикой? Я думаю, блядь, опять, Саш, ты-то уже должна была понять, а она очень умная. Но значит, все слишком сложно, значит, слишком много символов. Ты классно сказала про вот эти винные карты, где огонечек, листочек, там еще пупочек какой-то, все это столько обозначений, такая сложная легенда, в которой не разобраться. Ребята, все в жопу. Давайте так, есть листик, замечательно, есть биодинамика, окей. Натурачен? Хорошо. Главный вопрос. Какой это стиль? Более классический? Чуть-чуть необычный и игривый? Либо полный рок-н-ролл и отрыв от контекста, шаблона, каких-то границ? Все, вот что имеет значение. И в конце концов ты такой сидишь, думаешь, о, сегодня я хочу послушать какой-то старый панк, Limp Bizkit, давай какой-нибудь new metal. И слушаешь, и берешь бутылку вот эту вот, которую странную. А потом берешь классику, это тоже хорошо. И вот научиться чувствовать себя, относиться толерантно к мнениям других людей, то, как они видят свой финальный продукт, это самое крутое, что мы можем сделать. И сказать, ребят, органика, биодинамика, окей, просто относитесь к этому к каким-то, ну, там, не знаю, там, легким маркерам, но не ставьте их во главу угла. Вот так вот. Понятно объяснил или полная херня?
Да, я думаю, можно заканчивать этот подкаст.
Все, вопросов больше не имею. Вопросы есть, вопросов нет.
Ні, питання ще є, і дуже багато. Тому
давай,
я все рівно тебе помучу.
Да, класно,
спробуємо
давай.
Цю складну піраміду розкласти по
давай.
Кусочкам. Варто додати до якогось продукту слово органіка, органічний, натуральний і так далі. Я зараз не говорю про вино. Там написати без ГМО, там на фермі, який зібраний, і ціна відразу там скаче в 2-3 рази, там маркетинг відразу, якісь там спеціальні кампанії і так далі. Чи працює взагалі ця концепція з вином? Натуральним, органічним, біодинамічним? Тому що дуже багато є людей, які скептично до цього відносяться, і такі, типу, так... Просто хтось вирішив ще піднятись за допомогою такого маркетинг-ходу. Типу, натуральне вино, новий авокадо.
Mm-hmm. Я вот что скажу. Есть крупные производители, которые делают много миллионов бутылок. Без каких-либо принципов. И главная задача — понизить себестоимость, увеличить доход, дать зарплаты, вернуть... кредиты, заработать сверху денег и так далее. Ну, то есть очень прагматичное ведение бизнеса. Относимся к вину здесь как к бизнес-единице, никакой истории про культуру. Нет, ну это в маркетинге будет, конечно, история, нашему хозяйству 700 лет и так далее. Но, в принципе, имели они всех в виду, и главная задача работать на фокус-группу, завоевывать рынки и размножаться. И это тоже подход. И пусть они так делают, и замечательно. Но когда они выпускают на рынок 5 или там 50 тысяч бутылок с надписью «Organic», а вот это органическое, потому что мы срали вам в уши и в глаза в 2 миллиона раз, а вот на 50 тысяч бутылок мы решили сделать органику. То есть вот этот подход мне не близок, он мне не нравится. Мне нравится, если ты уже выбрал делать бизнес, делай бизнес и ищи тех, кому нафиг эта органика не нужна. И это справедливо. А вот те ребята, которые небольшие, которые всецело верят в эти принципы, они по ним живут, они считают, что таким образом они у кого-то там след углекислого газа, там carbon footprint, у кого-то просто дети гуляют рядышком, и им хочется, чтобы дети гуляли в более естественной среде. Кто-то прочитал какой-то научный труд Рудольфа Штайнера и повернулся в эту тему, в теософию или теософию и так далее. Неважно. Главное, что эти люди выбрали это направление. И тут, отвечая там на маленький такой подвопрос, когда ты говорил о том, что стоит добавить, и сразу цена вырастает, так, конечно, вырастает. Если у тебя больше рабочего труда, у тебя минимум бизнес-процессов, у тебя все переходит в ремесленнический подход, такой антииндустриальный, можно сказать. Таким образом, ты откатываешься обратно в сельскохозяйственную культуру до Первой мировой войны. Ну, то есть, когда все работали как фермеры, а не как предприниматели. Конечно же, фудкост растет.
Тобто, виходить, що з натуральними винами ми ніби повертаємося back to basics, тому що ці вини існували завжди, просто...
Совершенно верно. Просто тепер ця ідея становиться понятней. И главная задача винодела — здесь вырастить сверхкачественный виноград. Если мне говорят, о, ну вот ты ратуешь за натуральное вино, так оно же там некоторое такое говёное, такое отвратительное, и за большие деньги продают реально невозможные вещи. Ну, во-первых, мы уже поговорили о толерантности. Закрой свой рот и попробуй принять, что это тоже кто-то пьет. Второе. Не каждое... И давайте попробуем быть более объективными, хорошо, включим на секунду сомелье и попробуем 5 натуральных вин. И действительно, вот какие-то из них могут быть менее обаятельными, которые будут нравиться минимальному проценту людей, потому что будут сделаны как-то менее адекватно. Или в каком-то смысле, по чьему-то мнению, менее сложным. Но другие-то образцы есть офигенные, то есть не надо говорить о натуральном вине, попробовав две бутылочки, при том, что не самых лучших. Надо попробовать сначала, а потом уже свое мнение сформировать. Я считаю, так будет справедливо.
А по яким показникам визначають виноградник чи винороба, що він якби створює натуральний продукт, там, чи біодинамічне вино, чи органіку? Я просто з того, що я прочитала в інтернеті, там є певні європейські мірки, що повинно пройти 3 роки, ніяких хімікатів, нічого, pure organic підхід до виноградника. І навіть якщо збоку є традиційний виноградник, то є там певна дистанція, 5 метрів, здається, на відстані якої ти не можеш вирощувати виноград. Да. Які тут критерії?
Вот ти говориш зараз про органіку или про натуральне именно вино?
Вот ти розкажи.
Окей, розкажу, хорошо. Если нам нужны границы, рамки для того, чтобы понять какую-то вещь, то органіка — это сертифікація, которая позволяет производителю доказать всему остальному миру, своим потенциальным клиентам и покупателям, что ты выполнял определенные действия на виноградники и на винодельные. Например, львиная доля, кстати, действий направлена именно на виноградник и меньше цепляет винодельню. Потому что концепция органики — сохранить природу условно. Ну, может быть, это грубое слово и слишком громко звучит, но давайте в ту сторону мыслить. Поэтому ты реально не используешь агрессивную химию, не используешь синтетические добавки, и ты ставишь крест на всех пестицидах, а это целая подгруппа, там есть гербициды, фунгициды, инсектициды и так далее. Ты по-прежнему можешь использовать медный купорос, ты можешь обрабатывать виноградники серой, то есть много вещей, которые по-прежнему разрешены, но они менее агрессивно влияют на окружающую среду, опять-таки при правильном количестве. Везде должен быть баланс. Затем ты минимизируешь работу машинами, больше работаешь ручками. Потом ты садишь в междурядье специальные травы и растения, которые помогают винограднику обрести какой-то более закрытый природный цикл. Ты ратуешь за биоразнообразие, когда у тебя есть не только лоза 100%, а есть немного деревьев на участке, какие-то кустики, ты ставишь пчелиные всякие ульи эти и так далее, чтобы больше насекомых, больше животных, больше всяких вот микроорганизмов появлялось.
Выбачь, перебью. А рога, копыта, крылячие нишки?
Это биодинамика. Okay. Это уже следующий этап. Так вот, органика — это light. То есть очень логично, четко, понятно. На винодельне тебе нельзя использовать там некоторые синтетические добавки, ты их заменяешь добавками из продуктов более естественного происхождения, там минимизируется количество серы, но опять-таки все очень по лайтику. Биодинамика — это апгрейд органики в каком-то смысле, в который добавляется холистические учения Рудольфа Штайнера как теософа, который пытался соединить физическое и вот это вот, точнее, материальное, и тоже неправильно сказать. Короче, то, что можно пощупать, чего нельзя пощупать. Пытался доказать, что виноградник, и не только виноградник, он говорил просто про все сельскохозяйственные культуры, что это живой организм, который должен жить, себя охранять, и любая болезнь — это абсолютно нормальная реакция на какие-то проблемы внутри организма. И не надо использовать химию, надо просто делать этот организм более сильным и выносливым. И тут добавляются некоторые вещи, которые людей отпугивают. Они используют действительно 10 препаратов, плюс работают по лунным фазам, по лунному календарю. В некоторые дни можно выполнять определенные практики, в некоторые нельзя. Они закапывают действительно рог с навозом в землю на полгода. Потом с кремнием рог закапывают, потом его достают и опрыскивают виноградники. Обязательно любая добавка, которая будет в винограднике опрыскиваться, динамизируется или динамизируется, динамизинг, в общем, когда ты раскручиваешь жидкость, создавая вихрь, который касается дна посудины, таким образом заряжая эту жидкость на какую-то там историю.
Энергию.
Да, энергию. И, конечно, когда ты это все слушаешь, думаешь, боже, дебилы, ну, то есть какие-то 21 век, у нас все очень практиш-квадратиш, мы все понимаем, откуда берется, зачем нам эти рога. И я не философ. Я не химик, я не физик, и я вообще далек от точных наук. Но я уважаю и слушаю мнение тех людей, которые работают по принципам биодинамики. И знаю, что они все говорят.
Все.
Это работает. Все. Вот даже если ты не веришь в это, но применяешь это на практике, ты видишь конкретный результат. Понятно, что сейчас кто-то должен сказать: о, это все дерьмо, оно не работает, и вы себе придумали. То есть всегда есть те, с кем можно поспорить. И замечательно. Но, опять-таки, мировая практика показывает вот что. Что все переходят на биодинамику, а не переходят с биодинамики на опять конвенциональное виноделие. Поэтому кто здесь прав? Правильно. Биодинамисты.
Слухай, а вони не придумали ще давати інструкції, наприклад, яке біодинамічне вино пити в який день місяця?
Слушай, по-моєму, це теж має значення. Да, є день корней, от в нього краще не відкривати. Ну, це ми вже сміємося, звісно. Но дійсно, там слишком много матерії. Опять-таки, біодинаміка – це підход по більшій частині на виноградники. Задача только одна. Что у органики, что у биодинамики. Вырастить максимально качественную ягоду. Точка. Поэтому на результат это может никак с точки зрения стиля никак не повлиять. Влияет, в конце концов, художник, винодел. Поэтому на винограднике все чисто и четко. Либо с рогами, либо без рогов. Поэтому органика, биодинамика, воспринимайте их на одной плоскости. Просто это два чуть-чуть вот параллельных мира, которые идут в одну сторону, но по-разному. И тут уже как бы все логично. Задача простая — вырастить виноградник, который живет, комфортно себя чувствует, дает хорошего качества виноград, не болеет, и живая почва и так далее. А потом, что он сделает с этим виноградом на винодельне, абсолютно его мировоззрение, желание показать какую-то суть. И ты знаешь, вот органика, биодинамика — это подходы, которые сертифицируются. И если кто-то скажет: о, вот я люблю биодинамическое вино и не люблю органическое, полная херня, честно говоря, потому что, окей, там чуть больше использовали для качества винограда, там чуть меньше, но ну, не настолько все это конкретно. Ну, не такого прямо ты чувствуешь во вкусе, да, я чувствую нотки органики во вкусе. А тут, о, попал мне рог с навозом на язычок. Вот, наверное, это биодинамика. Вот так нельзя рассуждать. Это просто подходы сельскохозяйственные. А вот на винодельне там начинается вечеринка. И вот то самое натуральное вино. Окей, никто не любит слово «натуральное», потому что это такая калька, и просто этот поезд уже поехал, его невозможно остановить. Сейчас всем сказать: а давайте называть его по-другому, какое-нибудь «нефтручальницкое вино», или сказать, что это вино с минимальным вмешательством в процесс производства. О боже, можно сломать язык, можно мы будем говорить «натуральное», хорошо? Вот и я себе тоже так сказал: Ром, где можешь, скажи low intervention, где не можешь, говори натурально, не выебывайся, мол, типа, давай так, чтобы всем было понятно. И вот там ничего не контролируется, не сертифицируется. Натуралисты объединены исключительно принципами, которые кто-то соблюдает, а кто-то, может быть, не соблюдает. Кто-то делает это ради того, чтобы заработать, ради наживы, а кто-то верит, потому что в это очень сильно верит. И вот здесь начинается самое интересное, конечно. Кто-то вообще никак, кажется, не трогает виноград, кроме того, что он положил его в определенный чан. Что-то началось, вино себя сделало, мы перельем в бутылки, вот, пожалуйста, этикетка, продаем. А кто-то все-таки трудится и на винодельне для того, чтобы добиться какого-то результата. Поэтому здесь давайте скажем вот что. Натуральное вино — это то вино, которое сделано с принципами на винограднике, органики или биодинамики, либо органики плюс некоторыми вещами из биодинамики, а на винодельне — с минимальным вмешательством в процесс производства. Вот. И с минимальным добавлением серы, что тоже важно.
Угу. Ты згадав про сертифікацію.
Да.
Тобто сертифікація є як для органіки, для натурального і вона, і для біодинамічного.
Вот для натурального нет сертификации. Никакой.
Ага.
То есть органика, биодинамика — это конкретной сертификации. Вот слово «эта сертификация natural» такого нет. Поэтому многие натуралисты сертифицированы как органика биодинамика. А вот что, опять-таки, видишь, я захожу в тупик. Потому что вопрос реально достаточно сложный. И пытаться его очень научно расписать может не получиться. И вот сейчас я прямо, я говорю и понимаю, что я засыпаю в этот момент. Мол, так как-то...
Ну, ще коротке, нудне запитання. Дивись, ну, для біодинамічного вина критерії дуже високі. Наскільки я знаю, це дуже там дорога процедура. І дуже часто там якісь шато, да, виробники, вони якби... забивають болт на ці сертифікації, просто продається класне вино. Як коли ми приходимо в магазин, да, і там стоїть пляшка там сертифікованого, пляшка ніби біодинамічного, натурального, але там немає ніякої сертифікації, як тут нам бути?
А вот тут чисто интуиция.
Интуиция?
Да, ну правда. Сертификация существует только для того, чтобы доказать свою принадлежность к определенным принципам. И даже, помнишь, я тебе рассказывал про больших ребят, которые делают сертификацию там только для того, чтобы коммерчески быть успешным в каком-то секторе, закрыть категорию органики в супермаркетах Европы, но при этом сделать как бы вино в небольшом количестве. Они же тоже все правильно делают. Они сертификацию прошли, значит, они не использовали химию на этих виноградниках, значит, они пытались пройти по всей сертификации, получили ее, сделали вино, тоже, в принципе, неплохо. Плохих вещей они не натворили. Задача просто у них была очень примитивная — денег заработать и закрыть категорию. Но плохого ничего не сделали. Поэтому сертификация — вещь, которая гарантирует какой-то определенный подход. Но как ты поймешь, что вино натуральное? Никак.
Ну, то есть... Только по смаку. Там запах.
А знаешь, почему никак не понять? Вот знаешь, почему мы вот пытаемся вот сейчас что-то вот категории натурального как-то определить, но не можем? Потому что их нету. Ну вот, как критериев нет, все, а значит, мы ничего не можем придумать. Мы пытаемся в рамку засунуть и сами же с собой противоречим. Органика, биодинамика, все четко. Что-то можно, что-то нельзя. С натуральным вином полуфилософская территория. И если не нравится, не ходи туда. И не думай об этом, не произноси. Скажи, мне нравится подход органика, биодинамика, все остальное насрать. Тем, кому нравится история про натуральное вино, окей. Поїхали, давайте по ній не поговоримо. Вот.
Прочитала такий факт, що біодинаміка — це взагалі всесвітня змова сільських божевільних сектів, яка побудована навколо якогось секретного знання, якого не існує, і, типу, натуральне біодинамічне, воно нічим не відрізняється, це просто якийсь вселенський заговор. Що скажеш?
Полная пизда, конечно. Я в таких вещах совершенно не разбираюсь. Но давай так, мы биодинамику не можем сравнить с натуральным, потому что натурального не существует. Ну, условно, да? То есть пока нет границ. Если сравнивать с органикой, конкретные вещи, органика и биодинамика, вот так вот их сравним, то я лишь приведу какие-то догадки свои. Шато Понте-Кане, Шато Пальмер, Домен де ля Романе Конти, с недавних пор Клода Ламбре. Я назвал 4 высококлассных, суперлюксовых бренда производителя вин, производств, хозяйств, которые продают свои вина там по 5, 10, 50, 150 тысяч гривен. И продают они их вполне успешно. Продавали раньше, продают сейчас и, вероятнее всего, будут продавать. И все они перешли на биодинамику. Окей, это небольшое... Я оставил за скобками тысячи других производителей. Но почему уже есть вот этот пример конверсии из просто органики в биодинамику, либо... Ну, да, именно такой конверсии. Откуда это берется? Значит, кто-то начинает понимать, что это работает. А для таких серьезных хозяйств, которые считают денежку, естественно, они сильно многими вещами рискуют, их задача, чтобы это работало эффективно и надежно, как часики. Поэтому, конечно, у них есть риски определенные, связанные с переходом на биодинамику, они делают это все очень аккуратно, но они переходят. Поэтому заговор не заговор, но нахера в нем участвовать вот таким вот крутым ребятам, которые как бы и так зарабатывают без проблем, с продажами этих проблем не имеют, и туда сунулись. Вот тогда вот такой ответ. Или предположение.
Окей. Але все ж таки, чи може, так як біодинамічне вино по своєму смаку може бути дещо специфічним, да, для деяких людей, які взагалі не так тісно знайомі з вином, вони скажуть, що за шмурдяк, воно прикисло, де воно у вас стояло, скільки років. Чи може бути таке, що деякі виробники спекулюють і просто вино трошки не вийшло, та продумаю к біодинаміку?
Уверен, 100% є такі. Мудаков много. Я недавно постил в Инстаграм историю, нес вкуснейший эклер на чашке с кофе. И спросил, упадет или нет? Да, нет. И 13% написали «да». То есть эти 13% людей, а проголосовавших было, наверное, человек 500, желают этому эклеру, чтобы он упал.
Я думаю, они просто заздрят тебе, что ты его ешь, а не они.
Может быть. И, конечно, после таких вопиющих фактов ты понимаешь, что мир не идеален, и там очень много жестокости и обмана. Поэтому вот какие-то виноделы, которые... О, блядь, что-то не так. Слушай, я знаю... Или знаешь, я думаю, что они даже по-другому думают. Они делали свое вино, которое делали, и продавалось оно меньше, чем у соседа, которое реально уходит в сторону в их понятии. Они думают, блядь, давай попробуем сделать именно так, как у соседа. Тоже вдруг типа сработает. И я не удивлюсь, что у кого-то сработало. То есть они сделали что-то фанковое, что-то незаурядное, что-то по их даже соображению испорченное. Но так, знаешь, а ну-ка зайдем на эту территорию. И получилось, и понравилось, и теперь на этом, возможно, деньги зарабатывают. Я более чем уверен, что такие кейсы есть. Тем веселее.
Рома, да. А оранж? Оранж, куда это взагалі? О, и как супер. Категория?
Давай так. С оранжем вообще просто. Биодинамика. Я бы говорил, что это просто подход на виноградники в основном. Органика. Тоже подход на виноградники, который направлен в сторону улучшения качества винограда и комфорта лозы с травками и животными. А оранж — это просто конкретные действия. При том, что слово оранж, так же, как и натуральное вино, не очень дипломатично сегодняшний день. Так, чтобы быть максимально дипломатичным, никого не обидеть и не вызвать череду споров, я предпочитаю говорить «скин-контакт». «Скин-контакт» — это процесс, когда мы настаиваем кожицу винограда на соке винограда. И эта кожица белая. И поэтому мы получаем вино едва там, окрашенного цвета. Оно становится более насыщенным, становится оранжевого оттенка или янтарного оттенка. И у него появляется дополнительный спецэффект во вкусе — это танины, те вещества, которые вызывают чувство терпкости, в зависимости от того, насколько долго был контакт с этой кожицей. Кроме танина, они добавляют своих ароматических веществ, потому что основное количество ароматов, вот, соединений находится именно в кожице, а не в соке. Поэтому если ты на пару часов оставил контакт с кожицей, с соком, тогда будет больше аромата. Если оставил на 10 дней, еще больше. И он по-другому себе будет показывать немножко. В общем, такая история. Поэтому оранж, скин-контакт, другими словами, это просто, когда мы берем белый виноград и ведем себя с ним так, как будто мы хотим сделать красное вино. То есть оставляем кожицу вместе с соком в контакте на какое-то время. И это время нигде не фиксируется, нет классификации по выдержке. Ты можешь держать 10 дней, и оно у тебя будет немного мутноватым, с едва заметным танином, либо полгода, прям ты сделаешь глоток, это будет жирное, насыщенное вино, которое иссушает тебя, и твои рецепторы просто умоляют, дай что-нибудь соленого и жирного срочно, иначе я сейчас умру, больше никогда не восстановлюсь, и ты берешь какую-то там курочку, гриль, в жирную, с кожицей ее не отделяешь, кладешь в рот, пережевываешь, потом это сверху еще каким-то соусом, потом салатом, потом опять бокал этого оранжа, он обнуляет все рецепторы, и ты говоришь, снова курочки, и это бесконечный поток.
Итак, друзья, оранж — это не вино за апельсинки.
Да, это забыл сказать, кстати, спасибо большое, София, а то бы мы сейчас ходили вокруг да около, а потом кто-то спросил, так апельсинки-то при чем вообще?
Скажи, а осад в вині — це показник його, давай будемо говорити так, органічності?
Да, это показатель определенный. Я бы даже говорил, что на сегодняшний день вот эта вот мутность — это чуть ли не единственный фактор, который может сказать о том, что вероятнее всего вино сделано людьми с принципами, близкие к натуралистам условно. Почему? Потому что любой коммерческий производитель в сознании будет вино фильтровать, чтобы оно было блестящим, прозрачным и чистым. Тогда у него и микроорганизмов будет меньше, и потребитель бояться не будет. То есть все будет логично. А если вы видите какую-то броскую этикетку, смелую, необычную, нестандартную, кричащую, вызывающую иногда, и видите мутность, то, вероятнее всего, это какая-то натуральщина. Это правда.
А як ти думаєш, чому біодинаміка зараз набирає таких обертів? Ну, наскільки я зрозуміла, що ти сказав, що біодинамічне вино – це і про філософію, і про технологію. Але, ну, з чим це пов'язано? З тим, що ми стаємо більш свідоміші?
Во-первых, конечно же, мы все подвластны моде, каким-то тенденциям.
Да.
Естественно, если сейчас вот... Окей, не будем сравнивать с Америкой, но оттуда многие ноги выросли и продолжают расти. Да, во-первых, это тренд. Во-первых, это модно, круто, об этом можно поговорить. Смотри, мы сейчас сидим с тобой в будке, это называется студия, извините, пожалуйста, шумоизолированный, такой красивый, интересный, и обсуждаем какие-то странные вещи. Представь, наверное, 7 лет назад, чтобы мы обсуждали биодинамику, органику и low intervention wine в студии с микрофонами.
И при этом не пили его.
Да, ну это наш косяк, конечно. Это тренд, да. Второе. Это другой вкус. Это что-то новенькое. Я слышал про комбучу в детстве, ну, про чайный гриб. И кто-то, наверное, его даже сделал из каких-то ближайших родственников. Наверное, где-то на кухне он у кого-то стоял. Но сегодня он вернулся, вкусы ферментации вернулись. Кухня сейчас, много ферментации уходит. Кимчи, ништяк. Мы ферментировали наше мясо 72 дня в специальной комнате. И вот куча таких примеров, которые добавляют новых вкусовых эффектов. И у этих вин они есть. Другая амплитуда, другие ароматы, другая длительность послевкусия, оттенки. И ты понимаешь, что некоторым винам, чтобы получить примерно такие вещи, надо 10-15 лет выдержаться в бутылке, а некоторые готовы здесь и сейчас вот дать какую-то странность, необычность, новизну. Поэтому я это соизмеряю как коллаборацию новиночки, нового вкуса, который просто интересен, потому что это вкус. И третье, принципов там social responsibility и там думать о окружающей среде, о сохранении, оставлять меньше следа на этой планете. Все это перекликается, у каждого свой триггер, у каждого свой маячок, но они так или иначе идут к этому. Ну, знаешь, многие приходят и говорят, вот сейчас модненько, кстати, биодинамик, что он... А, что у вас есть биодемоническое такое? Я говорю, окей, сейчас найдем, а вы откуда? Ну, мне там прислали фотографию, сказали, что классно. И, ну, и, окей, хорошо, супер, это тоже работает, если вы... Да, если вы с этого, с этой двери зашли. Неважно, вы в той комнате, где и все. Главное, что вы зашли.
Скажи, а если вино натуральное? Цена на него будет выше, ніж на звичайно?
Если мы возьмем один и тот же виноградник с тем же количеством, с той же стоимостью, но один виноградник будет, ну то есть одна его часть будет обрабатываться по принципам достаточно коммерческим, другая по принципам, которые близки органистам, биодинамистам и теми людьми, которые называют себя натуралистами, видишь, как я дипломатично пытаюсь выражаться, то, конечно же, стоимость в первом случае будет ниже, чем во втором, потому что прогресс на то нас и толкает делать больше с меньшими усилиями, с меньшими затратами. Это же очень бизнесовый, правильный, индустриальный, эволюционный подход. Естественные вещи, олдскульные, традиционные, энергозатратнее, сложнее, потому что они стояли у основ. Но при этом, может быть, пока, но на сегодняшний день ситуацию можем зафиксировать. У вин из этой категории ОБН, органика, биодинамика, натуральщина, отрезается нижняя часть, то есть там нет образцов по 200, по 250 гривен, но обрезается верхняя часть. Там, я знаю, парочку вин всего лишь, которые стоят выше, чем 3,5-4 тысячи гривен. Зато если мы возьмем просто коммерческие вина, успешные, да там же масса дорогущего вина, масса, по 20, по 15, по 10 тысяч гривен за бутылку. Поэтому это как бы показывает, что у вин ОБН какая-то есть суть, то есть серединка. Мы берем либо базочку, либо более там сложную историю. Но это всегда от 350 до 1500 гривен. Вот такой вот колена.
В чому недолік натуральних вин?
О,
він взагалі є?
Хороший вопрос, ти знаєш. Я думаю, є. Я попробую зараз бути більш таким народним. Я хочу виразити, мабуть, якісь общі болі, не тільки мої. Или, возможно, не мои совершенно, но чтобы ответить на этот вопрос объективно, поехали. Первое. Отсутствие стабильности. И это правда. Когда ты берешь коммерческое вино, то из года в год оно меняется, но не так радикально. Здесь перемены могут быть значительными. Ну факт, но если ребятам было в 2019 году не так жарко, а в 2018 жирень просто полная, поэтому и особенно в сентябре, когда они собирали виноград, или в августе, поэтому 2018 год будет откровенно спелее, менее кислотный, 2019 чуть строже и так далее. Ну то есть понятно, что в натуральщине вот этот вот расхлёст будет серьезней стилистически. Второе. Отсутствует стабильность с точки зрения его показатели. Ты можешь реально открыть бутылку вина, и оно будет слишком там, далеко за гранью восприятия хоть чего-то приятного. И оно будет, ну, возможно, давай так, полностью испорченным. Многие натуральные вина, они как бы подпорченные немножечко. И мы считаем это даже преимуществом иногда. Но я так точно в некоторых стилях. Но оно может быть полностью испорченным, и ты тогда понимаешь, что, похоже, это не тот изъян, в который ты влюбился, а это просто полное...
Блин, ну а як зрозуміти? Ну, может, ты помиляешься, может, это просто биодинамичное вино? Ну, вот як ты...
Позвонить мне. Не знаю, какой вариант еще. Надо откалибровать свой вкус, надо пробовать больше. Да, ну, конечно, с первого раза так раз чиксы не понять. Калибруемся, пробуем, анализируем и так далее. Третье. Это... Что еще там такого? Ну окей, хорошо, нет супербазовых вин по 200 гривен. Это тоже недостаток, слушай, это тоже проблема. Мы пока живем в Украине с той экономикой, с которой живем, поэтому чего тут греха таить. Что еще? Также эти вина мало где продаются, их надо реально искать. Это прямо задача.
Да, а якщо ти вибрав якісь особливо, ті, які рекомендуєш ти в своєму курсі, так їх чекаєш по декілька тижнів.
І то, це якщо повезло, тому що смисл многих цих производителей не делать много. Они делают мало для того, щоб просто своїми силами справлялись. Поэтому, когда у тебя общее производство в год 30 тысяч бутылок, когда ты продаешь по всему миру, ты успешен, и в Украину ты отправляешь всего лишь 300 бутылок, квоту, и, конечно же, это дело все заканчивается быстро, поэтому ты не можешь стабильно, регулярно приходить покупать бутылку любимого вина. Это вот. И, ну и плюс, правда, ты где ее найдешь сейчас? Это надо точно знать, куда тебе идти. Твой пример с магазином у дома показывает, что еще рано говорить. И, скорее всего, эти вина никогда не выйдут в разряд масс-маркета. Ну, то есть они же противоборствуют с ним, как-то можно сказать. И так что, да, вот.
А рік збору урожаю, він має значення для натурального вина, так як для класичних, да, там, я не знаю, Бордо 1900-й?
Конечно, только это и значит. Вообще, в принципе, для каждого винодела это ключевая вещь. Кто бы что ни говорил, но если отвратительные условия для винограда, для его качественного созревания, то ты можешь вытащить максимум какой-то попытаться, но из говна конфетку все равно лепить очень сложно.
Ну тут я більше запитую не як для винороба, а для мене як клієнта.
Конечно, вот, это то, что я первое сказал, вот как раз-таки, настолько они разные, года урожая, что ты думаешь, я вроде знаю стиль этого винодела, вроде привык к определенным винам, а тут совершенно другое. Ну потому что, сорян, год-другой, больше была осадка, меньше солнца, что-то еще, какая-то болезнь, болячка пришла.
А сколько взагалі натуральное вино может, ну, там, стоять в магазине, ок, там, чи купити собі?
Конечно, конечно, да, меньше, чем, меньше, чем классическое индустриальное, конвенциональное вино. Это правда, потому что там меньше серы, поэтому эти вины менее стабильны, они подвержены видоизменениям на полке. Так что, когда это какой-то забитый ларёчек, в котором в жутко теплом месте пару месяцев стоит бутылка вина такая, то, конечно, оно испортится, полностью превратится в уксус. Это правда.
А зараз буде, можливо, головний інсайт нашого подкасту. Рома, скажи, чи правда, що від натурального вина зранку набагато легше і похмілля зовсім не таке?
неправда.
Блин.
Так хотелось, чтобы...
Да.
Ответ был надежный и конкретный.
Да, я так просто підсадила своих друзей на натуральне, и вони досі вірять в це.
Обнял, все в порядке. Но мы можем проанализировать это умозаключение и сделать несколько выводов. Во-первых, в натуральных винах действительно меньше серы, и у кого-то, возможно, на серу аллергия, либо реакция, и у них действительно головная боль. Во-вторых, вина из этой когорты обладают меньшим количеством алкоголя. Зачастую, потому что надо сохранить хоть какой-то антиоксидант, а кислотность — это антиоксидант самый лучший. Поэтому, если ты соберешь виноград чуть раньше, кислотность сохранится, вино сможет комфортно себя чувствовать, потому что будет себя сохранять той самой кислотностью. Можно добавлять меньше серы, и, соответственно, у тебя будет меньше алкоголя. А ты чем меньше пьешь, тем тебе лучше. Честно говоря, я уже с очень большой опаской отношусь к винам с алкоголем в 13,5-14%. Думаю, блин, это too much, я столько не выпью. Ну, то есть я выпью, но бокалик. А когда это 10, 10,5, 11,5, боже, так это же сок, можно пить сколько угодно. Поэтому да, все-таки в этом контексте есть какие-то логичные объяснения, почему голова болит меньше. Но я встречал и людей, которые говорили наоборот совершенно. Говорили, о, типа, от натурального, конечно, так вставляет, башка болит полностью. При том, что те, которые искренне его любят и не хотят меня обидеть либо сказать, что это полное говно, они просто говорят, блин, у меня от классики меньше голова болит. Хотя головная боль — это такой...
Залежит от закуски.
Там десятки факторов. А мы думаем, что, о, я пил это вино, вот это вино плохое, потому что у него болит голова. Чувак, ты выпил 5 чашек кофе, стрессовал на работе, сходил на тренировку, поссорился с друзьями, пришел домой, не выпил воды, сделал огромный глоток этого вина, просто утолил жажду 2 бокалами, потом взял какую-то паршивую еду, допил эту бутылку, лег спать. Конечно, тебе будет плохо. Ну, то есть слишком много чего того, что повлияет на твою головную боль. Например, у меня один из самых худших показателей, если я проанализировал, это скорость помещения алкоголя внутрь. То есть если я пью быстро, значит, мне будет завтра херово, при том, что не обязательно много я выпью вчера. Я всегда пью много, ладно. Но если я пью быстро, все, у меня проблемы. Если я так как-то надежненько, не спеша, могу и пару бутылок выпить за вечер, если начать с 5 и закончить к 10. А потом я перехожу на воду, до 12 я пью водичку, и в 8 могу бежать на тренировочку уже.
Mm-hmm. Ну, я думаю, что это еще повязано с твоей работой.
Я, кстати, недавно, у меня была паническая атака, я думал, что у меня увеличена печень, и все плохо. Я срочно побежал к врачу, говорит, Ромчик, все в порядке, печень, чики-пики. Я говорю, фух.
До речі, мені дуже цікаво, як сомельє взагалі, вибач, може, інтимне питання, слідкує за своїм здоров'ям? Вони регулярно перевіряють печінку?
Ну, чесно говоря, не всі сомельє много п'ють. Потому що зараз інсайт, тут должны заіграти фанфари, па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па- научился в свое время. Ты был барменом, потом тебя отправили в сторону вина, говорит, там, типа, бабки может заработать. Хочешь сомелье стать? Он на пятерик больше гривен зарабатывает. Он говорит, хочу, да, попробую. Попробовал там-сям, как-то зафиксировал какие-то знания, понял, что ты знаешь больше, чем другие, еще и превратился в сноба, еще и начал там как-то себя что-то там придумывать. А потом понял, что... Вино-то тебе-то не очень нравится, но ты в нем уже разбираешься, у тебя уже есть аудитория, у тебя есть уже люди, которые покупают, у тебя есть место работы. Куда я сейчас буду переобуваться уже? Не успею, я слишком стар, поэтому продолжаем. И они вино не пьют, они угашиваются водкой и пивом, допустим, например, вечерком. Это как пример, не все, ну просто кто-то, я уверен, так делает. А в обед приходит и говорит, ну, у Монраше, у этого, конечно, недостаточно длительное послевкусие. Не то, что у вчерашней водочки. Да, но я просто к тому, что не все любят вино, поэтому не все его пьют много. И ты знаешь, даже наоборот, когда ты не любишь то, чем ты занимаешься, у тебя отторжение, и ты думаешь, боже, пить уже не хочу, не буду, не могу. Все, отвалите. А самая большая проблема для меня, допустим, это эмаль зубная. То есть я же так много полоскаю во рту этой кислой жидкости, что, конечно, мне сложно. Я там всегда...
Да, я про это не думала.
У меня много разных паз зубных, всегда я экспериментирую, то такие, то сякие. Я часто хожу к стоматологу, у меня классная зубная щетка, которая иногда мне подходит, иногда не подходит, я иногда нервничаю. Ну, то есть вот тут у меня единственный соскочек такой маленький.
Блин, реально, до того, может, бренды, которые вырабатывают зубную пасту, на коллаборацию в Инстаграме подписываться.
Дорогие бренды, которые выпускают. Давайте назовем их все лучше. Ладно, ладно, все, ребят, жду. Да. Вот это, кстати, классная тема. Потому что обычно приходят с глупыми предложениями. Рекламы конкурентов, допустим. Ну куда, ребят, я сын Гудвайна и саботажа. То есть есть два направления.
Короче, фарм-бизнес, да. Вам идея.
Все, и вид печеньки так уж. Угу. Подходит тема. Поехали.
В натуральних вин дуже яскраві етикетки. Дуже часто буває, що там взагалі просто якась нереальна картинка, да? І там як такого опису, ну десь там ззаді можна прочитати, я не знаю, який рік і все. Як з цим бути? Як тут вибирати, вестись на це чи ні? Я розумію, покладатися на свою інтуїцію, але все-таки.
Скажи, як ти вибираєш, коли це не натуральні вина, коли це класичні вина, класична етикетка?
Так, я спочатку вибираю червоне чи біле. Далі молодець. По країні.
Дедукція.
А далі щось я вже пила, про щось, про якесь воно я чула.
Но в конце концов, ти все равно...
Етикеточка.
Етикеточка, да. Просто ти з класики вибираєш, от це саме приятне. Здесь какие-то, ну, менше вензелей, менше золота. Как-то не так глуповато, наверное, хороший, ребят, современний. Возьму, мне подходит. Вот я всегда так выбираю. Честно говоря. Поэтому все хорошо с натуральными винами. Также выбираем. Конечно, вопрос глобальный, если мы отойдем на один шаг, сделаем назад. Как выбрать вино в магазине, кроме как по этикетке? Ну вот никак. У тебя есть либо этикетка, и ты твоя интуиция, либо какие-то познания, и ты уже понимаешь, ага, Вальпольчелло Рипассо, это та Вальпольчелло, которая делается с добавлением жмыха из-под амароны, поэтому она будет немного слаще, более насыщенная, чем стандартная Вальпольчелло. Но сегодня у тебя не хватает на нее денег, поэтому ты возьмешь Вальпольчелло Супериора, который с большей вероятностью выдерживается в дубовой бочке. Ну откуда у нас эта информация в голове? Конечно, ее нет. Поэтому мы убираем по этикеточке. Либо по Вивино. Отличне приложення, яке показує якийсь общий рейтинг.
Дуже багато людей його хейтять. Типу, кажуть, якийсь неясний чувак або дівчина заходить, пише про вино. Для неї воно може бути солодким, для мене воно може бути кислим, і я на це ведусь.
Хейтит 1%, ты же знаешь, что всегда воняет тот, кто разобрасывает какашками, а 99%, да, они используют приложение, и я считаю, что оно потрясающее, оно открыло двери для многих, оно убрало вот этот вот страх перед сомелье, страх перед тем, что тебя хотят обмануть, дать тебе что-то левое, и если правильно и грамотно пользоваться Вивино, а не просто глупо смотреть на цифру рейтинга, тогда ты можешь еще под свой вкусовой профиль это все подстраивать, и чем дальше в этот лес, тем сложнее и интереснее будет становиться тот самый искусственный интеллект, который будет уже подбирать под тебя этикеточки относительно той локации, где ты находишься. И это будущее, и это воспринимаю объективно, не ревную. Раньше я ревновал к Вивино. Сейчас я... Ну, не можешь возглавить... Точнее, не можешь это противодействовать какой-то революции, возглавь ее нахер. Вот и все. Вот и я буду рассказывать всем, как работать в Вивино. И буду себя чувствовать комфортно, потому что это помогает тем людям, которые пьют вино. А я понял давно, что я не хочу быть самым умным, я не хочу быть лучшим сомелье ever по знаниям, я просто хочу быть самым качественным проводником людей в мир вина. Пусть я буду переправлять на своей лодочке по одному человеку, но я буду это делать всегда, уверенно, это моя главная цель. Все.
Захотелось сказать аминь.
Аминь.
Окей, Ром, тоді скажи, як вибрати вино? Ну, натуральне вино, там органіка, біодинаміка, натуральне. Ми приходимо в магазин, у нас або є вже підготовлений список, щоб ми хотіли вибрати, да, або ми вибрали по Вивино, але все-таки, коли в нас цього немає, і ми такі вриваємося в good wine, і тут така стійка natural wine, і такі what? І дивишся, і ця етикетка класна, і ця, а це взагалі за 350 просто бомбічна ціна.
Как поступать дальше?
Да.
Смотри, глазками ищешь сомелье и говоришь, так, мне нужна первая бутылка вина моего натурального, я хочу что-то, чтобы оно было не слишком crazy, потому что я только начинаю, чтобы не слишком дорогое, потому что только начинаю. И обычно мне нравится Мальбек из Аргентины, либо Совиньон Блан из Новой Зеландии. Все, вот в классическом мире. Но я хочу попробовать что-то из этого. И сомелье чаще всего даст какую-то самую популярную позицию, у которой самый высокий процент возврата людей за повторной покупкой. Ну, то есть они, эта позиция многим нравится. Ты ее сфотографируешь потом и такая, окей, мне это нравится, давай теперь вокруг этого стиля ходить. И вот таким образом это и происходит. Ты изучаешь понемногу, конкретных ответов нет, потому что если бы были, то меня бы не было, София, не было бы моей профессии. Если бы можно было понять, как выбрать вино без сомелье, то все бы уже давно выбирали, потому что платить зарплату людям нафига, если можно не платить. Так что этот вопрос, он всегда останется простым. Зовите сомелье, либо смотрите там, будьте подписаны на телеграм-каналы, на инстаграмы тех людей, которые говорят об этом. Делайте скриншоты, приходите с ними, пробуйте. Если что-то не так, то пробуйте другое. Блин, в этом же смысл весь. Это же очень весело. У нас есть полка Гудвайна, где много этих вин. Есть сомелье. Есть приложение Саботаж. Куда ты заходишь, там есть подборки, которые уже сделаны под тебя изначально. Подборки там для начинающих по какой-то одной теме. И там только натуральные вины. Ты там никуда больше не попадешь. И там даже есть техпитремка, телеграм-чатик, куда, если ты напишешь, типа, ребят, у меня проблема, мне надо срочно выпить натурального, нефильтрованного, мутного, а я вот не могу разобраться, и тебе всегда найдут ответ. Просто туда еще не докопались люди. Диджитализация проходит пока достаточно медленно.
Людина хоче стати на шлях натураліста. По вину, уточню. З чого почати, щоб цей шлях був понаростаючий, щоб людина зразу не падала в фанки, джаз, рок-н-рол, кролячі ніжки, рога і копита, а щоб все було взаємно і по любві?
Ну, во-первых, я надеваю свою рясу, и вы приходите ко мне для того, чтобы признаться во всех своих грехах предыдущих. Во-вторых, конечно же, мы начинаем с минимального бюджета, и с тех самых вин, которые нравятся большинству. Я люблю этот показатель. Вот поэтому мне нравится Вивина. Вот что может быть лучше для человека рискнуть меньше, кроме как общественное мнение? И понятно, что мы все хотим быть уникальными, необычными и так далее. Но если ты пробуешь это вино, и ты понимаешь, что это нравится еще 99 людям из 120, которые попробовали, а это вино нравится 20 людям из 120 людей, которые попробовали, ты думаешь, я, пожалуй, выберу первое, там надежнее. И вот с этого начинать. Это лучше всего. Чей-то прошлый опыт. Понятно, что мы все разные, вкусы у нас разные, но давайте как-то уменьшать процент риска. Это, по-моему, проще, да? Как ты думаешь?
Можливо. А в Украине створюють взагалі органічне вино?
Да, конечно. Ну, есть, я не знаю, есть ли уже хозяйства, которые официально сертифицированы. В Крыму точно есть. Вот если говорить про Одессу, Николаевскую область, Закарпатье, я думаю, что есть люди, которые к этому стремятся, идут в эту сторону. Надо просто дать немного времени.
А если он не сертифицированный?
Да, блин. А видишь, а если не сертифицированный, то как понять? Ха, никак.
Ну все,
попалась. Ну все, видишь, попалась. Да.
Окей, тоді де купити класні натуральні вина в Києві?
Все просто. Мы, во-первых, составляем постепенно карту. Я думаю, что вот сейчас, когда все откроется, мы сделаем красивую карту мест, где можно выпить такое вино. При этом трушное такое вино. Ты знаешь, многие
сейчас... Типа Natural Wine Guide Киев.
Да-да-да, что-то такое будет. Но оно и так, на самом деле, есть просто, знаешь, реализовано на полшишки, не полностью.
Блин, это ж можно организовывать прям такие вечерки, типа... Сегодня мы идем по...
По баркроллу, знаешь?
Да.
Да. Но, кстати, можно, правда. Травкин предлагал. Значит, ну, просто сейчас пока все закрыто, такие все кроллы. Значит, будет точно карта, но нам надо искать трушных людей. Вот те, которые верят в эту тему, они просто, которые добавили себе 3 позиции в винную карту или в магазинчик из 50 других и говорят, а у нас тоже есть. Окей, ну хорошо, ты молодец, но 3 бутылочки — это слишком мало. И... Я могу сразу сказать, по магазинам это Гудвайн, при том, что Гудвайн на Мечниково 9, Гудвайн на Оболоне, Гудвайн в Суме, везде это есть. Это Саботаж Вайн как приложение, и, по сути, ассортимент Саботаж Вайн в некоторых вещах перекликается с Гудвайном, потому что это все условно кармашки одного пиджака. Затем это магазины, магазинчики, и компании Roots. Roots, то есть нет такого магазина, который называется Roots, но Roots — это импортер, который в том числе привозит такие вина. Он скоро откроется где-то, по-моему, на Цитадельной, там такой круглый будет проект, не помню, как называется, честно говоря, или не на Цитадельной. Но, в общем, Roots как импортер. Еще один импортер называется Frank Wines. У него есть просто, это прям самый затворнический, но при этом таинственный импортер натуральных вин. Первый, наверное, в Украине, который в эту тему полностью поверил, прямо очень принципиальный, Рома Захаров. И у него есть такой вот маленький магазинчик, где он там и живет, и работает. И туда приходишь, как будто к нему домой, он тебе рекомендует вино. Там не очень дешево, то есть там все стартует примерно от гривен 600 и выше. Но, тем не менее, такое уже есть. Такие прям ниша в нише в нише.
Mm-hmm,
ну вот, класс. Три импортера, получается, четыре. Саботаж, Гудвайн, как магазин, Roots и Frank Wines. А, подожди. Йоу, Ли Сильпо.
О, приветики.
Да, приветики. Ну, просто, может быть, в каком-то дефолтном Сильпо на райончике и не будет, а в Ли Сильпо, Ле Сильпо, Ля, Лю, должно быть. Я не помню, я, блядь, всегда не понимаю, как правильно сказать. То там это есть, потому что Марко Червети любит эту тему, и прямо там чуть-чуть сложнее по полке разобрать. А нет, почему сложнее? Знаешь, как я делаю? Я залетаю просто в Сильпо, если вдруг что-то там, я далеко от своих альма-матер, я залетаю в Сильпо, и у них ценники... В Одессе так было последний раз, я помню, на Аркадии я залетел, а у них на ценниках там оранжевый ценник, по-моему, это вина, которые вот эти вот либо натуральные, либо биодинамика, и я просто пробегаюсь по этому ценнику, о-о, эту беру, эту беру, эту беру, и все, выбежал.
О, до речи, в Одессе я, кстати...
В Одессе этим летом будет разрыв полнейший. Все, там будет именно гореть, пылать нефильтрованным вином. Значит, это наши друзья Брик, это Тишина, это Суке, это в том числе скоро появится и в Лулу, это и Дизингов, который находится в центре, там тоже многим нравится, классное место. Это кофейня Тишина, я говорил Тишина уже, да? Ну, Тишина, естественно. Потом в Одессе, где еще что-то кого-то... А, Дейли кафе. То есть, если я кого-то забыл, ребятушки, сорян, но в этом, этим летом там уже будет. И мы... О! Надо не забыть сделать крутой гайд. Сейчас, как только потеплеет, сразу по всем местам Одессы, как только откроется, ладно, все, так скажу. Понятно, что где-нибудь на Ибице такую штучку ты не найдешь, но места уже есть. Ну и в конце концов, опять-таки, в том же Ле Сильпо, в той стороне, возле Аркадии, там тоже это вино есть.
Ром, и на завершення нашого подкасту такі питання. Якби в тебе був стабільний, нереально крутий, великий пасивний дохід, ты б займався всё вином?
Да я бы просто...
Если так, то яким?
Хороший вопрос. Так, давай я сначала допредставлю все. Я, вот я, Рома, и у меня большой, стабильный... Какой ты сказал еще доход какой?
Ну, давай придумаем, який. Скільки лямів?
А, да, лямов? О,
да.
В долларах, в гривнах?
В долларах.
Давай, давай, я люблю красивую цифру.
Давай.
Я зарабатываю чистыми 5 миллионов долларов в месяц. Угу, подходит.
Угу.
Мне не нравится слово «зарабатываю». Получаю.
Получаю.
Да. Дивиденд просто капает, ничего страшного, ничего хитрого. Так, значит, что я бы делал? Я бы думал, как бы добраться до планки в 50 миллионов долларов сначала. А потом... Нет, конечно, же я бы даже в здравом рассудке, конечно, если бы мне дала возможность ситуация... 4 месяца условно не содержать семью, а чтобы у нас как бы все было.
Да-да-да, все так, эти умовые красивые.
Да-да, ну то есть мне просто сохранить ту сумму, которая у меня есть в месяц, и при этом на 4 месяца уйти в сезон, я бы сделал вино, конечно.
А яке? Натурально?
Знаешь, что я думаю? Я считаю, что для того, чтобы сделать такое вино, возможно, сначала надо понять классику. Ты знаешь, вот сейчас я чувствую себя гиперкомфортно в любом диалоге с своими врагами, которые считают меня мудаком, тупицей и человека со странными вкусами. Я пью классику, я ее люблю. Ребятушки, я работаю у самого крутого импортера в Восточной Европе. И у меня есть доступ к тем винам, у которого никого в Украине нет доступа. Я могу открыть любую практическую бутылку. Я просто смотрю, думаю, о, хочу это открыть. Команда, открываем. Значит, имея весь этот бэкграунд классики, я крепко стою на ногах, объясняя что-то о натуральном вине. Ты меня так просто не собьешь. Поэтому, наверное, я попробую в один год сделать что-то более классическое по стандартным канонам, проведу все нужные процедуры, но при этом буду принципами стараться смотреть в органику и биодинамику на винограднике, а на винодельне воспроизводить чистый продукт. А второй формат буду делать фанки рок-н-ролл. То есть намеренно уходить от каких-то стабилизаций, намеренно вызывать какие-то необычные ароматы и вкусы. Потому что хочу изучить и ту историю, прочувствовать и только тогда сделать выбор. Знаешь, лучше вместо того, чтобы вслепую выбирать то яблоко, которое ты будешь грызть, попробовать все остальные яблочки.
Клас, Ром, дякую тобі за твій час і за таку детальну інформацію і таке спрощення, тому що до розмови з тобою сьогодні у мене прям були пункти, підпункти, органіка, natural, orange, біодинаміка і пішло-поїхало. А так, виходить, все набагато простіше, просто треба інтуїтивно знаходити своє.
100%. Надо получать удовольствие от жизни и не усложнять себе ни в коем случае, не пытаться засунуть все какие-то стандарты и рамки. Иногда надо быть просто в потоке.
Клас. Якщо ви дослухали наш подкаст до кінця і ще не встигли відкрити пляшечку, хочу вам нагадати, що надмірне вживання алкоголю не так шкідливе для вашого здоров'я, якщо це пляшка якісного, смачного, натурального вина.
О, так можна говорити?
А чи ні? Клас. Це ж подкаст.
А, це подкаст. Йоу, всем привет, это подкаст.
Класс, дякую.
Спасибо тебе большое. Всем пока.
Друзі, дякую, що дослухали до кінця. Сподіваюсь, цей випуск не залишив вас байдужими. Тому залишайте ви свої коментарі та підписуйтесь на усіх доступних платформах. Це зігріває серце подкастера та мотивує записувати далі. До зустрічі.